субботу 5-й седмицы Великого Поста храм похвалы Пресвятой Богородицы в поселке Полетаево отметил свой престольный праздник. Божественную литургию здесь совершил митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим. Архипастырю сослужили секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, а также клирики храма. Радость праздника с полетаевцами разделили верующие поселка Томино и города Челябинска. Стоит отметить, что первое богослужение в этом храме состоялось всего год назад. Вскоре он был освящен. Благодаря помощи благотворителей Дом Божий украсили великолепные росписи и добротный иконостас. Сейчас рядом уже подходит к концу строительство православного детского сада. Святых Христовых тайн в день престольного праздника приобщились несколько десятков человек. Причащать верующих владыке помогал настоятель храма иерей Константин Акульшин. Митрополит Никодим поздравил прихожан и напомнил, что праздник похвалы Пресвятой Богородицы установлен в честь замечательного исторического события.
Когда в VII веке город Константинополь стоял на грани падения, на грани захвата, ибо варварские войска подошли к стенам града сего. И тогда, как последнюю надежду, как последнее упование, вынесли икону Божией Матери с частицей ризы я и погрузили в море, и великая буря случилась, и погибли войска, пришедшие уничтожит град Константинополь.
Благодаря Богородицу за столь явное чудо спасенные люди молились всю ночь. Так появился первый акафист Пресвятой Деве, который начинается словами «Взбранной воеводе победительное».
А взбранный, то есть тот воевода, который готов в любую минуту на брань для защиты своих людей. Так и Матерь Божия в любую минуту готовна прийти к нам на помощь, к нам немощным, к нам ослабленным. Прийти тогда, когда мы ее призываем, и даже тогда, когда забываем о ней в глупости своей.
После литургии во дворе храма состоялось чаепитие для верующих, пришедших на службу. В марте вся Россия отметила День православной книги. В Челябинске к этому была приурочена научно-практическая конференция в Академии культуры и искусств. Одним из докладчиков стал православный священник Андрей Гупала. Он сделал одно из самых интересных сообщений, заинтересовавших аудиторию. Книжная культура имеет немалое значение для православной церкви. А если говорить о России, то здесь в контекст православной традиции включены даже далекие от веры авторы.
Дело в том, что любой русский писатель, вот, что бы он ни писал, все равно он будет в дискурсе православным писать, потому что они жили в православной стране, среди православного народа и описывали жизнь этого народа. А куда деваться? Даже когда в негативном ключе, да, там очерки Бурсы, Помиловского там взять, пусть, конечно, в критическом свете вся эта жизнь бурсаков, семинаристов 19-го столетия, но это жизнь православных людей. Мы от этого никуда не денемся. Вот. Так как человек, живущий в России, он не может же писать там об Америке, да, вот, допустим.
Конечно, православную аудиторию интересует вопрос, может ли русская художественная литература способствовать воцерковлению читателя. Опыт отца Андрея позволяет ответить положительно.
Почему нельзя назвать православной литературой, допустим, произведение Достоевского? Хотя, так сказать, вот, они все проникнуты православным духом, человек сам сугубо православный, все эти истины переживал и не просто воспринимал их интеллектуально, но жизнью своей доказал истинность православной веры и об этом писал. И его художественные образы, они все навеяны именно духом православной литературы, я бы сказал. Но назвать его произведение православной литературы нельзя, по той причине, что они чрезмерно широки, они затрагивают массу других проблем. Они являются, в первую очередь, художественной литературой. Это надо понять. Я думаю, что художественная литература сама по себе как бы она уже не может принадлежать к православной литературе. Вот, все-таки, хотя, наверное, есть такие произведения, ну, произведения поп, да, по которым был снят фильм знаменитый, наверное, можно вполне назвать его православной литературой по той причине, что, как вы сказали, да, там действует священник, там говорится конкретно, так сказать, о церковной истории нашей, о фактах церковной истории. Вот, и, в общем-то, даже есть подоплека документальная, реальная. То есть там есть люди, которые действительно жили в то время, и, собственно, с их жизни были написаны вот эти персонажи, эта книга. Вот. А часто и в произведениях, конечно же, классических мы встречаем вполне реальные факты тоже вот, из жизни, вот, которые как перекликаются с православной духовностью. Но все-таки это именно художественные произведения, и они именно так и создавались. То есть не было цели, своей целью писатели не ставили перед собой описать жизнь религиозную, духовную. Не было цели так привести человека к православной вере, к православию, хотя православие раскрывалось в какой-то мере, так сказать, в сюжетах, в характерах. Но именно такой конкретно узкой задачи не ставилось. Я думаю, что вот именно художественная литература православная и неправославная должна именно этим отличаться. Допустим, художественная литература Юлии Вознесенской, «Царство небесное», хороший, замечательный писатель, практически нового направления в нашей литературе, фэнтезийное. Вот. Но мы видим, что задача узкая, сказать, и целенаправленно на воцерковление читателя, на объяснение каких-то, так сказать, реалий нашей жизни или, может быть, будущих событий, описанных в Апокалипсисе, в Откровении, в свете православного вероучения. Тут мы видим, тут сомневаться, так сказать, уже не стоит. И я думаю, что вот этот критерий должен быть главным, когда человек создает свое произведение вот с этой целью – привести человека в церковь, приобщить его к традиции церковной, к богослужению, к преданию церкви, к аскетической, в том числе, практике. А там, так сказать, жанры литературы могут быть очень разные. Я думаю, Достоевский и Лесков, такие титаны, глыбы, которых, если прочитать, то можно очень много получить для себя полезного. Я сам когда-то начинал свою духовную жизнь с Лескова, вот, перечитал массу его рассказов, и я для себя открыл тогда Россию заново, благодаря и вот его рассказам. Вот. Не Толстой мне помог, которому в школе проходили. Достоевский, идиот, конечно, на третьем курсе училище там металлургическое, это было вообще невозможно, когда нам что-то рассказывали, мы понять даже не могли, о чем вообще речь идет. Или, допустим, когда о преступлении наказания нас спрашивали, вы прочитали, ну, в общем, так сказать, в чертах конспективно, да, что-то прочитали, какую оценку можете дать, а мы говорили, ну, хороший детектив, интересный. Вот. И никаких моральных, нравственных принципов, которые пытались нам учителя вложить, не было речи, потому что учителя, может быть, были знакомы с христианством, а мы, советская молодежь, конечно, выросли совершенно в другом духовном наполнении, и мы ничего этого не понимали. Ничего не понимали. Вот. А впоследствии, так сказать, что я для себя открыл, это вот книги Лескова. Они открыли для меня мир православной духовности, и, можно сказать, через них я шагнул как-то дальше уже в духовной литературе, как и, допустим, Соловьев, Владимир Соловьев был для меня откровением, так сказать, вот мысли богословской, хотя он не был философом, не богословом, но, тем не менее, тоже такая ступенька своеобразная была для меня лично, повторяю, вот, к уже именно православной церковной литературе.
Судьбы героев «Капитанской дочки» и «Преступления и наказания» по-прежнему волнуют сердца читателей. И все же те реалии, в которых творили Пушкин и Достоевский, весьма отличаются от современных. Возможно ли в наши дни появление талантливых произведений, основанных на православных ценностях? По этому поводу у отца Андрея тоже есть свое мнение.
Пока церковь действует в этом мире, она будет действовать до скончания века по обетованию Спасителя, то будет существовать и православная литература, и направления будут самые разнообразные, Вот, и миссионерские, и просветительские, и аскетические. Вся литература, какая родилась в первые три века, она так и будет существовать. Вот. Другое дело, что нужно, мне кажется, нужно, чтобы появлялись новые и новые произведения именно вот такого характера, скажем так, евангельской реальности, я бы это назвал. Вот, скажем, тот феномен, который мы видим в книге «Не святые, святые» архимандрита Тихона, это мы видим, как жизнь христианская в 20 веке практически вот на наших глазах вот совершался тот подвиг христианской жизни, который совершался и в первые века христианства. Для нас, для современного человека и вообще для любого человека важно увидеть рядом с собой пример жизни христианина. Пример жизни. Не просто рассказ о том, что было раньше, или о том, как надо жить. Это одно. Это может быть полезно для человека уже воцерковленного. Вот. А для человека, чтобы привлечь его в церковь, ему важен пример жизни христианина. Ему нужно увидеть вот Царство Божие, так сказать, сияние этого Царства Божия в глазах другого человека. И вот в этой книге как раз, я думаю, наиболее вот, вот это вот спрос, так сказать, на эту жажду духовную, реальной духовной жизни, он просто воплотился. Поэтому она такая популярность и приобрела не столько даже в церкви, сколько вне церкви. Ее издавали-то даже не церковные издательства, насколько языков мира уже переведено. Вот. Так что я думаю, что вот эти вот жанры, которые мы сейчас видим в нашей литературе, они должны немножко, так сказать, измениться, что ли, какой-то нужно приоритет отдать вот таким вот книгам, такой литературе. И думаю, что в связи с тем, что, к сожалению, сейчас засилие электронных средств массовой информации, и множество информации мы воспринимаем с мониторов компьютеров, то должны измениться и виды, так сказать, вот, нашего литературного творчества. Больше, наверное, на периодические издания мы должны обратить внимание. Периодические издания могут сыграть огромную роль в оцерковлении, потому что большая литература, серьезная литература, все-таки это удел немногих всегда. Вот для этого, думаю, было бы достаточно хорошей епархиальной или городской, там, не знаю, библиотеки православной. Это обязательно должно быть. Обязательно. Вот там должны стоять серьезные, толстые тома, книги там. Вот. А для народа нужен ряд каких-то изданий периодических, где можно раскрывать вот, истинно христианской жизни, в том числе и так, как их раскрывал архимандрит Тихон, вот, ну, там, из месяца в месяц, я не знаю, ну, хотя бы ежемесячно издавать какие-то издания. Нужно говорить о Христе, нужно находить людей, которые говорят о Христе, о Евангелии по-новому и живо, чтобы они сами отражали тот опыт христианской жизни, который у них есть. И такие люди есть. Пусть, может быть, не совсем складно, но если найти людей, которые смогут описать это, допустим, журналисты такие, если перед ними поставить задачу, я думаю, можно такие издания создавать. И, кстати, в Америке, в православной церкви американской, вот именно такие издания пользуются большой популярностью. Там, «Как я пришел к Богу», журнальчик такой небольшой. Там. И вот рассказ людей о том, как они воцерковлялись. Причем людей, ну, совершенно разных. Начиная там каких-нибудь рокеров, панков там, или еще из разных социальных слоев. Вот. И это очень трогает за сердце, за живое чувство, и человек начинает сравнивать свою жизнь с жизнью этих людей, знаете, как она преобразилась, и получает стимул для того, чтобы прийти ко Христу, прийти в церковь для спасения.